Глава 9. Прошло уже 2 года, и моя память сохранила остаток того дня, всю ночь и следующий день только в виде бесконечной вереницы полицейских, фотографов и газетчиков, входящих и выходящих из входной двери дома Гэтсби. Веревка была натянута поперек главных ворот, и полицейский приставлен к ней для того, чтобы отгонять любопытных мальчишек. Однако они вскоре обнаружили, что можно пройти через мой двор. И небольшая кучка их с открытыми ртами постоянно вертелась возле бассейна. Какой-то человек с самоуверенным видом, вероятно, детектив, произнес слово «сумасшедший» после того, как исследовал тело Уилсона в тот вечер, и непреднамеренная солидность его голоса задала тон газетным репортажам на следующее утро. Большинство этих репортажей оказались просто кошмарными, нелепыми, полными несущественных подробностей, предвзятыми и далекими от истины. Когда из слов Михаэлиса на дознании стало ясно, что Уилсон подозревал свою жену в неверности, я подумал, что вся эта история вскоре будет подана как пасквиль с пикантными подробностями. Однако Кэтрин, которая могла бы сообщить какие-то подробности, не сказала на этот счет ни слова. Она также показала, на удивление, недюжинный характер в этом деле. Посмотрев следователю прямо в глаза решительным взглядом из-под наведенных бровей, она поклялась, что ее сестра никогда в жизни не видела Гэтсби, что ее сестра была совершенно счастлива со своим мужем, и что ее сестра никогда не крутила ни с кем интрижки. Она убеждала сама себя в этом и даже заплакала в носовой платок, будто уже само подозрение в чем-то подобном было для нее невыносимым. Поэтому Уилсон был понижен до ранга мужа, обезумевшего от горя, чтобы сюжет этой истории сохранить в его в самом простом виде. И таким он и остался. Однако вся эта сторона истории казалась мне далекой и несущественной. На стороне Гэтсби оказался я, и я один. С того самого момента, как я позвонил в поселок Уэст-Эгг и сообщил об этой катастрофе, все догадки касательно него и все практические вопросы адресовались мне. Сначала меня это удивляло и приводило в замешательство, но потом, когда я увидел, что происходит час за часом, а он лежит в своем доме неподвижный, бездыханный и не могущий сам за себя говорить, я понял, что ответственность за него лежит на мне, потому что больше никто не проявлял к нему никакого интереса. Я имею в виду того личного, заинтересованного участия, на которое каждый человек имеет все-таки какое-то право после смерти. Я позвонил Дейзи через полчаса после того, как мы нашли его. Набрал ее номер машинально на автомате. Однако они с Томом уехали сразу после полудня и взяли с собой вещи. «И что, не оставили адреса?»
«Не оставили».
«Можете сказать, когда они вернутся?»
«Не могу».
«Куда они могли поехать, как вы думаете? Как мне найти их?»
«Не знаю. Не могу сказать».
Я хотел привести кого-нибудь к нему. Я хотел зайти к нему в комнату, где он лежал, и заверить его: «Я обязательно приведу кого-нибудь к тебе, Гэтсби, не волнуйся!» Просто доверься мне, и я приведу кого-нибудь к тебе. Телефона Майера Вольфхайма в телефонной книге не оказалось. Дворецкий дал мне адрес его конторы на Бродвее, и я позвонил в справочное бюро, но когда у меня уже был нужный номер, было уже далеко за 5 часов вечера, и никто на звонки не отвечал. «Вы будете звонить еще раз?» Я звонил им уже 3 раза. Это очень важно. Сожалею, но, боюсь, там никого нет. Я вернулся в гостиную и на какое-то мгновение подумал, что все они случайные посетители, все эти чиновники, которые внезапно заполнили комнату. Но когда они отвернули край простыни и посмотрели на Гэтсби, на его застывшие глаза, его протест продолжил звучать в моих ушах. «Слушай, старик, ты должен привести кого-нибудь ко мне. Ты должен постараться. Я не могу проходить через это все один». Кто-то начал задавать мне вопросы, но я убежал от него и, поднявшись на 2-й этаж, начал поспешно рыться в незапертых ящиках его письменного стола. Он никогда мне однозначно не говорил, что его родителей уже нет в живых, но там не оказалось ничего. Лишь фотография Дэна Коди, символ забытого убийства, который смотрел пристально со стены. На следующее утро я отправил дворецкого в Нью-Йорк с письмом к Вольфхайму, в котором запрашивал информацию и просил его срочно приехать на ближайшем поезде. Эта просьба показалась мне излишней, когда я ее написал. Я был уверен, что он ужаснется, когда откроет газеты, точно так, как я был уверен в том, что и Дейзи придет телеграмма еще до полудня. Но ни телеграммы от Дейзи, ни мистера Вольфхайма так и не появилось. Не приехал никто. Только появилось еще больше полицейских, фотографов и газетчиков. Когда дворецкий принес ответ от Вольфхайма, у меня уже начало расти ощущение какой-то солидарности с Гэтсби в презрении к ним всем. Ощущение того, что мы бросаем им всем вызов. «Дорогой мистер Карруэй, для меня это был один из самых страшных ударов в моей жизни. Я даже с трудом могу поверить, что это вообще на самом деле произошло. Такой сумасбродный поступок, который совершил этот человек, должен всех нас заставить серьезно задуматься. Я не могу приехать сейчас, так как я завален в очень важном деле и не могу впутаться в это сейчас. Если будет что-то, что я смогу сделать немного позже, сообщите мне в письме и передайте через Эдгара. Я едва понимаю, где нахожусь, когда слышу о подобном. Я совершенно поражен и сражен этим страшным известием. Искренне ваш, Майер Вольфхайм. И ниже мелким почерком сообщите мне о похоронах и прочее. Совершенно не знаю ничего о его близких. Когда телефон зазвонил вечером того дня, и телефонистка междугородной связи сказала, что на линии Чикаго, я подумал, что это, наконец, звонит Дейзи. Однако на другом конце провода послышался мужской голос, очень тихий и отдаленный. Это Слейл. Слушаю вас. Фамилия была незнакомой. Ну и новость, не так ли? Ты получил мою телеграмму?
Не было никаких телеграмм.
Молодой Парк в беде! Быстро затараторил он. Они повязали его, когда он передавал облигации из-под прилавка. Они получили циркуляр из Нью-Йорка со всеми номерами за 5 минут до того. Может, ты что-нибудь знаешь об этом, а? Никогда не знаешь, на что наткнешься в этих провинциальных городах.
Алло! Прервал я, задыхаясь.
А теперь послушайте меня. Это не мистер Гэтсби. Мистер Гэтсби мертв.
На другом конце провода воцарилась долгая тишина. Потом раздался возглас, потом щелчок, и связь оборвалась. Кажется, это было на третий день, когда пришла телеграмма за подписью Генри Гэтс из какого-то городка в Миннесоте. В ней сообщалось лишь, что отправитель выезжает немедленно и просит задержать похороны до его приезда. Это был отец Гэтсби, седовласый старик, беспомощный и потрясенный известием, закутанный в длинное дешевое пальто, несмотря на теплый сентябрьский день. Его глаза выдавали в нем постоянное волнение, так что, когда я взял сумку и зонтик у него из рук, он принялся теребить свою редкую седую бороду так усиленно, что мне было трудно снять с него пальто. Он был на грани обморока, поэтому я завел его в музыкальную комнату и усадил там, распорядившись принести ему что-то поесть. Но он есть не захотел, а молоко выливалось из стакана, когда он брал его своей трясущейся рукой.
«Я прочитал об этом в Чикагской газете», — сказал он. «В Чикагской газете обо всем этом было написано. Я сразу начал собираться в путь».
Я не знал, как сообщить вам. Его глаза, ничего перед собой не видя, непрестанно бегали по комнате.
«Это был какой-то сумасшедший», — сказал он. «Это точно был сумасшедший».
«Хотите кофе?» — я предложил ему.
«Я ничего не хочу. Мне всего достаточно, мистер
Карруэй.
Мне всего достаточно. Где они положили Джимми?»
Я ввел его в гостиную, где лежал его сын, и оставил там. Несколько мальчиков поднялись по лестнице и заглядывали в зал. Когда я сказал им, кто приехал, они нехотя удалились. Через некоторое время мистер Гэтс открыл дверь и вышел. Его рот был полуоткрыт, на лице был небольшой румянец, из глаз текли редкие слезы. Он достиг уже того возраста, когда смерть утрачивает свою устрашающую неожиданность, и когда он оглянулся вокруг себя впервые за все это время и увидел высоту потолков и все великолепие холла и огромных комнат, открывающихся перед ним, к его горю стали примешиваться некая благоговейная гордость. Я помог ему подняться в спальню наверху. Пока он снимал пиджак и жилетку, я сообщил ему, что все приготовления насчет похорон были отложены до его приезда. «Я не знал, какими будут ваши пожелания, мистер Гэтсби.
Гетц моя фамилия.
Мистер Гетц, я подумал, что, быть может, вы захотите увезти тело на запад.
Он покачал головой. Джимми всегда предпочитал восток. Он достиг своего высокого положения на востоке. А вы были другом моего мальчика, мистер...
Мы были близкими друзьями.
У него впереди было большое будущее, как вы знаете. Он был еще очень молод, но вот здесь у него было много ума.
Он многозначительно коснулся своей головы, и я кивнул головой в знак согласия.
Если бы он был жив, он стал бы великим человеком. Таким, как Джеймс Джером Хилл, он бы помог построить нашу страну.
Это правда, сказал я, чувствуя неловкость. Он начал ощупывать вышитое покрывало, пытаясь найти его край и снять с кровати, а потом повалился на кровать и мгновенно заснул. В тот вечер позвонил еще один, явно испуганный некто, и потребовал у меня, чтобы я представился прежде, чем это сделает он. «Это мистер Карруэй», — сказал я.
«О!» — с облегчением выдохнул он. «Это Клип Спрингер».
Я тоже испытал облегчение, так как это означало, что у могилы Гэтсби будет присутствовать еще один друг. Я не хотел давать объявление в газете и привлекать толпу зевак на его похороны, поэтому я пытался собрать горстку людей своими силами. Найти их было трудно.
«Похороны завтра», — сказал я. «В 3 часа здесь, у его дома. Я хочу, чтобы вы передали это всем, кто заинтересуется».
«Я передам, передам», — выпалил он торопливо. «Правда, я вряд ли кого-либо увижу, но если увижу, то передам». И вот он показался мне подозрительным. «И, конечно же, мы ожидаем увидеть завтра вас здесь».
«Что ж, я, конечно же, я постараюсь. Звоню я, собственно, вот по какому поводу.
Минуточку!» – прервал я его. «Вы не ответили, вы придете?
Понимаете, понимаете, дело в том, по правде говоря, я живу постояльцем у одних людей здесь, в Гринвиче. И они рассчитывают на меня завтра. У них завтра будет что-то типа пикника. Я, конечно, приложу максимум усилий, чтобы сбежать оттуда».
У меня невольно вырвалось «что?». И он, должно быть, услышал, так как продолжал уже нервно.
«Я звоню главным образом по поводу туфель, которые я оставил в том доме. И я хотел бы спросить, не будет ли вам сложно распорядиться, чтобы дворецкий прислал их мне? Дело в том, что это теннисные туфли. Я без них как без рук. Мой адрес для передачи в руки В.Ф.»
Я не услышал окончания диктуемого имени, так как повесил трубку. После этого мне довелось испытать некоторый стыд за Гэтсби. Один джентльмен, которому я позвонил, дал мне понять, что Гэтсби получил то, что заслужил. Правда, в этом виноват был я сам, так как это был один из тех, кто злее всех смеялся на Гэтсби, расхрабрившись от его же крепких напитков, и мне просто не следовало ему звонить. Утром в день похорон я отправился в Нью-Йорк, чтобы лично встретиться с мэром Вольхаймом, так как никакого иного способа достучаться до него у меня, похоже, не осталось. На двери, которую я открыл по совету мальчика-лифтера, висела табличка «Холдинговая компания Свастика». И сперва мне показалось, что внутри никого нет. Но после того, как я громко крикнул «Здравствуйте!» несколько раз в пустоту, за перегородкой послышалась сдавленная борьба, и на пороге внутренней двери появилась миловидная молодая еврейка, которая вонзилась в меня своими черными враждебными глазами. «Здесь никого нет!» — сказала она. «Мистер Вольхаймс уехал в Чикаго». Первая часть этой фразы была явной неправдой, поскольку кто-то внутри, за дверью, в этот момент начал нестройно насвистывать розарий Поля Робсона. «Пожалуйста, передайте ему, что мистер Карруэй хочет видеть его». «Но ведь я не могу побежать за ним в Чикаго и доставить его вам, не так ли?» В этот момент чей-то голос, который я безошибочно определил как голос Вольхайма, крикнул «Стелла!» из-за двери. «Оставьте записку с вашим именем на столе», — быстро сказала она. «Я передам ее ему, когда он вернется». «Но я ведь знаю, что он здесь». Она сделала шаг в мою сторону и от негодования стала руками гладить себя по бедрам. «Вы, молодые люди, думаете, что можете бесцеремонно вторгаться сюда, когда вам вздумается?» Начала ругаться она. «Нам это уже начинает надоедать. Если я говорю, что он в Чикаго, значит, он в Чикаго». Я назвал имя Гэтсби. «О!» Она вновь посмотрела на меня, смерила с ног до головы. «Так вы... как ваше имя?» Она исчезла за дверью. Через мгновение мэйер Вольфхайм стоял с торжественным видом на пороге, протягивая ко мне обе руки. Он ввел меня за руку в свою контору, заметив почтительным голосом, что это печальное время для всех нас, и предложил мне сигару. Моя память возвращает меня к тому времени, когда я впервые встретил его, сказал он. Молодой майор, только что из армии, весь в орденах, которые он получил на войне. Он был настолько беден тогда, что вынужден был ходить везде в своем мундире, так как не мог позволить себе купить обычную одежду. Первый раз я увидел его, когда он пришел в штаб-квартиру Уэнбреннера на 43-й улице и попросил дать ему какую-нибудь работу. Он не ел ничего уже несколько дней. «Пошли со мной, пообедаем», — сказал я. Он съел более чем на $4 за полчаса. «Это вы помогли ему начать бизнес?» — поинтересовался я. «Помог начать? Да я сделал его!» «О, я сделал его буквально из ничего! Вытащил из подворотни! Я сразу увидел, что это воспитанный молодой человек приятной наружности, а когда он сказал мне, что учился в Оксфорде, я понял, что смогу найти ему хорошее применение. Я помог ему вступить в американский легион, и он там был на высоком счету. Почти сразу после того он выполнил кое кое-какую работу для одного моего клиента из Албании. Мы были с ним в одной упряжке во всем. Он поднял вверх два узловатых пальца. Всегда вместе. Мне стало интересно, имело ли это партнерство отношение к скандалу с Мировой Лигой в 1919 году. «Теперь его уже нет в живых», — сказал я через некоторое время. «Вы были его ближайшим другом, поэтому я уверен, что вы захотите прийти на его похороны сегодня вечером».
«Хотелось бы прийти».
«Ну так приходите тогда».
Волосы в его ноздрях слегка шевельнулись, и глаза наполнились слезами, когда он отрицательно покачал головой.
«Нет, прийти я не могу. Я не могу впутываться в это», — сказал он.
«Здесь не во что впутываться. Все ведь уже кончено».
«Когда убивают человека, я стараюсь никогда и никаким боком не впутываться в это. Я держусь в стороне. Когда я был молод, все было иначе. Если умирал какой-то мой друг, неважно при каких обстоятельствах, я был с ним до конца. Вы, может быть, подумаете, что я слишком сентиментален, но это так. Я был с ним до самого его горького конца.
Я понял, что по какой-то своей причине он был твердо настроен не приходить, поэтому я встал.
«Вы заканчивали колледж?» – неожиданно спросил он.
Я было подумал, что он собирается предложить мне какой-нибудь гонтагг. Но он только покачал головой и пожал мне руку.
«Давайте учиться проявлять наше дружеское отношение к человеку, когда он жив, а не когда мертв», — предложил он. «После того, как он умер, мое правило — все оставить в покое».
Когда я вышел из его конторы, небо затянуло темными тучами, и мне пришлось возвращаться в Уэст-Эгг под моросящим дождем. Переодевшись, я открыл соседнюю дверь и увидел, что мистер Гетц возбужденно ходит взад-вперед по холлу. Его гордость за собственного сына и за его богатство постоянно росла в нем, и теперь он уже что-то хотел мне показать.
«Джимми прислал мне вот эту фотографию».
Дрожащими руками он вынул из кармана свой бумажник.
«Вот, взгляните».
Это была фотография дома, потрескавшаяся на углах и засаленная, явно побывавшая во многих руках. Он начал показывать мне каждую деталь на ней, с нетерпением ожидая от меня реакции.
«Посмотрите вот на это!» — говорил он, и затем всматривался в мои глаза, ища в них восхищение.
Он показывал мне эту фотографию так часто, что, я думаю, она была теперь для него большей реальностью, чем сам изображенный на ней дом.
«Джимми прислал мне ее. Это очень красивая фотография. Дом на ней очень хорошо смотрится».
«Да, очень хорошо. Вы виделись с ним в последнее время?»
«Однажды он вырвался 2 года назад и приехал ко мне. Тогда и купил мне этот дом, в котором я живу сейчас. Конечно, мы не общались с ним, когда он только сбежал из дома, но сейчас я вижу, что у него была на то причина.
Он знал, что у него впереди большое будущее. А с тех пор, как он добился успеха в жизни, он был очень щедр со мной. По всей видимости, ему не хотелось прятать обратно эту фотографию. Он продолжал держать ее перед моими глазами, колеблясь еще с минуту, затем вернул бумажник в карман и достал оттуда потрепанную старую книгу под названием «Прыг-скок-кассиди».
«Вот, посмотрите, это книга, которую он читал в детстве. Она говорит сама за себя».
Он открыл ее на последней странице обложки и повернул ко мне, чтобы мне было видно. На последнем чистом листе книги было написано печатными буквами слово «Расписание» и стояла дата 12 сентября 1906 года, а под этим словом «Подъем 6:00 утра». Упражнение с гирями и лазание по стене 6:15-6:30, изучение электричества и прочее 7:15-8:15, работа 8:30-16:30, бейсбол и др, спортивные занятия 16:30-17:00, упражнение в красноречии, самообладание и как его достичь 17:00-18:00, изучить необходимое изобретение 7:00-9:00, общие волевые решения, не терять больше времени у шахтеров или фамилия неразборчива, больше не курить и не жевать жвачку, принимать ванну через день, читать по одной книге или журналу в неделю по улучшению манер, экономить $5, зачеркнуто, $3 в неделю. Лучше относиться к родителям.
Я наткнулся на эту книгу совершенно случайно, сказал старик. Она говорит сама за себя, правда ведь? Джимми просто обязан был пробиться в жизни. Он всегда ставил перед собой какие-то задачи, как вот эти, например. А вы заметили, что он говорит здесь об улучшении своих манер? Он всегда обращал на это внимание. Однажды он мне сказал, что я ем, как свинья, за что я тогда ему всыпал.
Ему явно не хотелось закрывать книгу. Он читал вслух каждый пункт расписания, после чего поднимал глаза на меня, жадно ловя мою реакцию, будто ждал, что я попрошу его дать мне переписать это расписание для моего личного пользования. Около 3 часов из Флашинга прибыл лютеранский священник, и я невольно стал выглядывать в окно, ожидая прибытия других машин. То же стал делать и отец Гэтсби. Время шло. После того, как в холл вошла прислуга и замерла в ожидании начала церемонии, священник начал беспокойно моргать глазами и неуверенно и с тревогой говорить о дожде. Он несколько раз уже посмотрел на свои часы, поэтому я отвел его в сторону и попросил подождать еще 30 минут. Ожидание это, однако, оказалось бессмысленным. Никто так и не пришел.